Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите очередной выпуск программы «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в средних садовниках города Москвы. Мы продолжаем разговор о божественной литургии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители.
Отец Владимир, можно ли сказать, что божественная литургия, сам ее строй, распадается или состоит из двух частей, из литургии оглашенных и литургии верных?
Ну, конечно, можно сказать, да. Так, и мы сейчас постепенно литургии верных. Как мы уже неоднократно говорили, оглашенные – это те люди, которые во взрослом состоянии хотели принять крещение, и уже были оглашены словом истины, прочитавшие Евангелие и захотевшие креститься. В Древней Церкви обычно оглашение люди проходили в течение примерно 3 лет. Это было своего рода училище, где люди изучали Евангелие, богослужение, таинство Церкви, догматы Церкви. За ними был всегда установлен пристальный взгляд со стороны священнослужителя, наблюдавшего за нравственностью жизни тех людей, которые хотели креститься.
Владимир, прошу прощения, сразу же вопрос, который задают и некоторые телезрители. А благо ли то, что сейчас практически крестят всех, и такого института оглашения в том виде, в котором он существовал в Древней Церкви, не существует? И мы же приходим на литургию оглашенных, мы же не приходим на литургию верных, мы приходим к началу божественной литургии.
Ну, если я правильно понял ваш вопрос, Любовь Сергеевна, дело в том, что традиция оглашения постепенно восстанавливается в церкви. В особенности это видно на московских приходах и требования святейшего патриарха. Он является епископом Москвы, града Москвы, и Священного Синода, чтобы обязательно человек во взрослом состоянии, желающий принять таинство крещения, обязательно бы прошел бы, ну, какие-то ряд занятий, желательно как можно более связанные, как можно с большим и глубоким изучением христианской жизни православного человека. Эти занятия могут растягиваться на неопределенное время, до тех пор, пока священник, наблюдающий за познаниями человека, желающего креститься, не будет удовлетворен его познаниями для того, чтобы его легко и свободно подпустить к таинству крещения.
Судья, прошу прощения, тогда другой вопрос напрашивается. Сейчас уже мало, наверное, найдется людей, которые не были бы крещены. И людей взрослых для крещения остается не так много. В основном крестят у нас младенцев. И в таком случае возникает вопрос к их крестным родителям. А насколько воцерковлены они? Ведь порой они не могут даже символы веры прочитать наизусть.
Я думаю, что у вас немножечко преувеличенный взгляд, связанный с крещением с детства наших соотечественников. Допустим, лет 50 назад можно было бы говорить о том, что некое поколение, 20-летние или 30-летние, были крещены, потому что тогда еще не были потеряны те традиции, которые уходили вглубь веков нашей христианской веры православного государства. Сейчас это уже 3-е, 4-е поколение, и порой родители настолько укоренились в своем атеизме, отрицании Бога, что, слава тебе, Господи, что мы пережили и прожили те времена, когда запрещалось принимать крещение, и многие родители были не просто атеистических убеждений, но и коммунистических взглядов, и они, если и крестили, то старались тайно, а порой и не крестили своих детей, потому что исповедовали свои атеистические взгляды. Сейчас это уже 3-е, 4-е или 5-е поколение послереволюционное. Многие из них, кстати говоря, многие крещены, я не могу процентное соотношение установить, но многие не были крещены в детстве. Поэтому я обращаюсь именно к тем взрослым людям, которые не были крещены. Но даже если был крещен человек и приходит в церковь, то, безусловно, с ним обязательно нужно провести хотя бы несколько огласительных бесед. Обязательно благословить его, убедить его в том, чтобы он, назвавший себя христианином, познал бы учение Христово и жизнь знал бы о Иисусе Христе, которую он может только почерпнуть из Священного Писания Нового Завета, Слова Божьего. А что касается детей и восприемников, то было буквально недавно постановление Святейшего Патриарха Кирилла о том, чтобы обязательно крестные родители, восприемники, обязательно прошли бы 3-4 собеседования по поводу православной веры, и чтобы вот этими 4 или 3 беседами укоренить их в лоне православной церкви, и чтобы священник дал бы понять им, что есть главное в церкви. А главное в церкви – это то, о чем мы с вами говорим, божественная литургия, которая освящает и просвещает каждого человека, приходящего в храм. И уже после того, если священник утвердится в мысли, что эти люди будут вести образ жизни православного христианина, выдавать им справки о том, что они прошли вот этот маленький, незначительный курс оглашения, так скажем.
Замечательно.
Да, и тогда только этих будущих восприемников можно было бы допускать до крещения того младенца, которого, восприемниками которого они хотели бы и хотят стать.
Мне кажется, строго здесь оправдано, правда?
Конечно, 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 оправдано. Потому что сейчас приходят часто безграмотные люди, нет, они грамотны, они образованы в других областях знания, но в области христианской жизни и церкви они не образованы. И, безусловно, эти пробелы нужно каким-то образом заполнять теми познаниями, которые должен знать, элементарными познаниями, который должен знать человек, называющий себя христианином. А порой выбирают даже родители. Бывали такие случаи. Я спрашиваю, а вы крещены? Крестные родители. Нет, не крещены, да. Да, я говорю, а как же вы можете стать крестными родителями? А вот нас пригласили. Я говорю, ну сначала надо принять таинство крещения, а до этого нужно обязательно побеседовать с вами. Вот такие казусы происходят. Или же неверующие люди, крещенные, но ведь традиция православного воспитания давным-давно утеряна. И люди приходят, не зная, кто есть Христос, зачем Он пришел, что есть для православного христианина церковь, какую жизнь должен вести православный христианин. Вот эти незнания нужно ликвидировать в тех людях, которые приступают к таинству крещения. Вот. И, как я уже говорил, о храме и божественной литургии. Центром церковной жизни и храмовой жизни является божественная литургия. И мы уже вот так вот плавно переходим к той теме, которая была давным-давно уже вами поднята, и которую мы постоянно обсуждаем, что-то дополняем в востолковании божественной литургии. И вот, несмотря на то, что мы сейчас уже перейдем, безусловно, к великому входу и к херувимской песне, я бы хотел бы все-таки чуть-чуть вернуться назад. Потому что в прошлый раз, в прошлой беседе, мы не разбирали их тени. По сути, наверное, их и не надо разбирать. Во всяком случае, первые две их тени, которые касаются оглашенных, то есть людей, желающих вступить и стать чадами православной церкви. И они сводятся к главной мысли вот в их зенях, это о том, чтобы Господь укрепил, просветил бы их, дал бы познать себя, чтобы весь храм помолился об этих оглашенных. Одно дело молитва одного человека, а другое дело такая целокупная молитва многих прихожан об этих оглашенных, которые также сострадают, сопереживают этим оглашенным, хотят и желают, чтобы они стали бы верными чадами православной церкви.
Сергей, прошу прощения, я вас перебью и задам вопрос, который, кстати, и тоже некоторые телезрители задают. Вы знаете, вот некоторые священники советуют своей пастве, если они устали или по каким-то причинам нет возможности прийти слишком рано, приходить уже к литургии верных. В одной из наших программ вы настоятельно советовали всем приходить и к литургии оглашенных, и к самому началу божественной литургии, ну, тем людям воцерковленным, которые причащаются, ведут церковный образ жизни. Почему, батюшка?
Вы знаете, ведь в божественной литургии она настолько символична и преисполнены разными смыслами. Человек во время божественной литургии, перед ним проходит вся жизнь Христа, начиная от рождения Вифлеемской звезды, продолжая его укрепление и в возрасте, и выход его на проповедь, и в конечном итоге тот подвиг, который он совершил, искупление рода человеческого, пригвоздивший первородный грех человеческий к кресту. И если человек приходит не к началу божественной литургии, то он как бы начинает, я образно говорю, может быть, этот образ не совсем соответствует той мысли, о которой я хочу сказать, но это как бы начать книгу читать с середины, да, а не сначала. То есть мы должны пережить с самого начала все моменты божественной литургии, для того, и литургия оглашенных, и часы, и то, что происходит во время проскомидии. Все это православного человека не просто настраивает на какой-то особый лад, да, литургический лад. Безусловно, это присутствует. Но главное, что человек сопереживает, переживает. Через это подготавливается главная часть божественной литургии – это божественная Евхаристия. И святой преподобный, как мне помнится, боюсь ошибиться, но я помню, что святой преподобный Серафим Саровский, он говорил, что те люди, приходящие в храм, если пришли уже после чтения апостола и Священного Евангелия, те люди не должны допускаться до причастия, не должны причащаться, потому что не услышали проповеди евангельской, не сопережили тому дню, который празднуется церковью в данный конкретный день. И я еще раз повторяю, как бы начинаю читать с середины, а не с начала. Поэтому человек должен с самого начала пережить до самого конца весь этот литургический опыт, обязательно должен пережить. Ну, конечно, учитывая состояние человеческой души. Но одно дело, когда человек уже ходит в церковь, воцерковился. И такому человеку, и то опять-таки, мы смотрим, а болен он, здоров ли он. Если болен, то к нему особое снисхождение. Если не болен, то к нему его увещеваешь и выставляешь требования, что в следующий раз, ладно, мы тебя причастим, ну а в следующий раз вы уж приходите, пожалуйста, к началу божественной литургии. А есть люди, которые вдруг, спонтанно, может быть, еще почувствовавши тягу и желание причаститься, неосознанную тягу, или чуть-чуть осознанную тягу к причастию, их не подпустить, даже если они пришли в конце богослужения, я считаю для себя это преступлением. Я как-то в одной вот из наших бесед, я вспоминал одних двух лиц, мужа и жену, распалившиеся желанием причаститься к святых Христовым тайнам, никогда не подходившие к святым Христовым тайнам. И я подумал, а как вот подпускать или не подпускать? Вот они пришли не рано, пришли вот уже к концу. Что мне делать? И я решил их причастить. И вы знаете, это удержало их в церкви, и они стали церковными людьми. И так я поступал с некоторыми чадами нашей церкви. Некоторых приходилось причащать дома, в особенности в советское время. Они были известные люди и боялись появляться в церкви, боялись публичности своей церковной. Поэтому приходилось идти к ним на уступки и с мягкостью относиться к таковым людям. А уже церковные, выцерковленные, с них уже можно требовать, им выставлять какие-то требования.
Послабление только сиюминутное.
Да, да, да. Вот. Ну и вот, Любовь Сергеевна, возвращаясь к окончанию уже литургии оглашенных, когда открывается антиминс, когда диаконы возглашают оглашение «Зайдите», да никто от оглашенных, дескать, не останется, не должен оставаться в храме. Раньше были специально служащие люди, которые, зная оглашенных в лицо, просили оставить храм, или людей неправославных оставить храм, и после этого двери, когда диакон возглашает, закрывались двери, и уже не впускался никто из неверных на литургию верных, на божественную Евхаристию.
Владимир, а какой глубокий смысл литургии верных? Нас это ко многому обязывает. То есть, когда мы остаемся на божественной литургии, на литургии верных, наверное, сами себя, прежде всего Господу, даем слово, что мы верные христиане должны себя вести, как подобает верному человеку. Правильно?
Да,
я понимаю даже это название.
Да, я думаю, что вы правильно истолковываете слово, но главное, верных – это люди, объединенные одной верой. Ну и, безусловно, от каждого из нас ожидается не устная вера, не теоретическая вера, а практическая. Вот мы делим христиан на практикующих и на тех, кто не практикует. Практикующие – это христиане, старающиеся подвязаться в заповеди Божьих, ведущие церковную жизнь, исполняющие посты, молящиеся, старающиеся преодолевать все свои страсти. Вот. Так что остаются в храме, должны остаться верные, то есть верующие люди во Христа, уже крещенные, да, действительно, засвидетельствовавшие своей жизнью верность Христу. Что такое неверность Христу? Это отступление от Его заповеди, от божественных заповедей. И эти неверные, кто приступал заповедь, падал, я ни в коем случае не осуждаю никого, но кто падал, для них существовали разные эпитемии, и они становились не то чтобы в разряд оглашенных, а, как мы помните, рассуждали кающихся, припадающих, плачущих, плачущих. Да. И они вместе с оглашенными должны были оставлять храм. Только оставались верные Христу, не нарушившие, во всяком случае, практически заповеди Божьих, не совершивших смертного греха. И вот после Ексении оглашения «Зайдите, да никто от оглашенных», священник произносит, потом произносится молитва верных, и священник вот удивительный. Я бы хотел бы остановиться на этом, который читается священником во время вот этой литургии оглашенных, когда мы постепенно переходим к литургии верных. Священник тайно читает. Но это не совсем верно, тайно. Вообще в древние времена в первохристианские времена, но я имею в виду не, и, наверное, этот обычай, безусловно, существовал с древних времен, с самого начала христианства, все молитвы читались гласно. Вот эта практика, тайно читать молитву, она не совсем правильная. И Юстиниан, мы знаем Юстиниана I, да, великого императора византийского, который написал «Единородной сыне», и очень много разных полезных указаний сделал и для государства, и для церкви Христовой. Да. И вот во время этих иктини читается молитва. Вот со странными немножко, с непонятными словами. Вот как так? Смотрите. «Благодарим Тя, Господи Боже сил, сподобившего нас предстать и ныне святому Твоему жертвеннику, и припасть к щедротам Твоим о наших грехах и о людских неведениях». Да, так вот, возвращаясь к Юстиниану Первому, Юстиниан, император, он своим повелением, указанием обращался к священству, к архиереям, чтобы не тайно читали молитвы, а гласно. И народ, переживающий тот глубокий и сокровенный смысл молитвенный, чтобы умилялся своим сердцем, не просто был бы слушателем замечательных, безусловно, все обнимающих иктиний, но чтобы и в то же время погружался в те молитвы и в те прошения, которые исходят и должны исходить из уст священника. Но он как бы рупор, а души, настраивающиеся на этот лад. Так вот, смотрите, припасти ко святому твоему жертвеннику. Странно, как будто бы священник не стоит у престола, как будто бы нет жертвенника в алтаре. Оказывается, это касается древних времен церкви. Дело в том, что в древней традиции церкви проскомидия и литургия оглашенных, все, что связано с проскомидией и с сосудами, уже наполненными вином, с дискос, с возлежащим агнцем на дискосе, они находились не у жертвенника. Они находились вне, совершенно в другом помещении. И вот этот будущий великий вход, который совершится во время Херувимской, уже предваряется этой молитвой. Священники вне алтаря. Они совершают в специальном помещении проскомидию, поминают людей. Только архиерей в это время мог находиться в храме, в алтаре. И вот во время Великого Входа, когда священнослужители переносят дары в алтарь, и отчасти вот эта как бы традиция, напоминающая о той традиции Древней Церкви, существует и сейчас, когда жертвенник, вот этот великий вход совершается, диакон несет дискос, священник несет чашу и подходит к алтарю. Это напоминание той традиции, когда из другого места, да, из другого места несли вот эти дары, которые должны быть предложены Господу, дары предложения. И тогда архиерей их встречал перед царскими вратами. И вот поэтому здесь читается молитва, чтобы Господь дал бы припасть ко святому жертвеннику. вот начало, можно сказать, литургии верных. Потом читается еще одна ихтиня, и когда священнослужитель завершает последнюю ихтинью, начинается херувимская песня. Перед тем, как совершится этот великий вход. Мы говорили о молитве, предваряющей великий вход. А сейчас мы уже говорим о самом том великом входе, который совершается уже во время литургии верных.
Но об этом, увы, отец Владимир, в следующий раз, так как наша программа стремительно подошла к концу, я иногда даже, знаете, не чувствую времени. Люди телевизионные обычно остро чувствуют, даже буквально каждую минуту и каждую секунду. Но мне настолько всегда приятно с вами вести беседы, что я даже времени не замечаю. Я думаю, как и наши телезрители тоже. Спасибо большое, отец Владимир. Итак, о чем наша следующая будет программа?
Следующая будет уже непосредственно о великом входе, о херувимской песне, толковании херувимской песни. И если хватит времени, то мы перейдем к Евтинии перед тем, как весь храм начинает, который предваряет пение всем храмам, символы веры, в котором перечисляются все непреложные догматы нашей православной церкви.
Большое спасибо, отец Владимир. Всего вам доброго.
Спасибо вам. Храни всех Господь и вас, в первую очередь.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акелина, с вами прощаюсь. И по нашей заведенной традиции желаю мира, благополучия вам и вашим семьям. Жду вас, как всегда, в программе «Таинство Церкви». Всего доброго.